Такий добрий вечір, ерев тов. Ми, поскольку на нашому календарі 9 дней, 9 перших днів місяця Ав, ніколи народ Ізраїля скорбить о розрушенні храма, а не восстановленні храма, відсутствии храма. І традиційно в четверг буде пост 9 Ава, день разрушения храма, собственно. И в этот день народ, как это принято, прочитывает свиток, который христианскому читателю известен как «Плач Иеремии», а в еврейской традиции называется по первому слову книги или «Эйха», что значит «как же так?» Да, наверное, в русском языке «како». Наверное, сказать бы так, как такое случилось, как могло такое произойти с городом, с нами. Что особенного? Да, жанр плача, жанр скорбного песнопения. Это буквально в смысле плач, и проглядывается, что Иеремия срывается на плач, когда пишет это, когда это говорится. Каждая глава, четыре первых главы написаны акростихом. Акростих – это такая форма поэзии, когда каждая строчка начинается на соответствующую букву. Они вместе могут образовывать какие-то слова и так далее. В нашем случае по алфавиту еврейскому идет. То есть первый стих начинается на букву «Алев», второй стих на букву «Бет» и последний стих на букву «Тав». То есть все в соответствии с алфавитом. И такой возникает сразу вопрос, а как можно плакать по алфавиту? Как такое может быть, что искренний плач оформляется в алфавитном порядке? Есть еще один пример, когда каждый будний день читается молитва покаяния в синагоге, во время служения. И евреи читают покаянную молитву: «Ашам, но мы виноваты, предавали, грабили, говорили ложные обвинения. Ашам, но богатну, газальну». То есть тоже снова по алфавиту. Да, ну, тоже возникает. Я когда-то рассказал об этом в Фейсбуке, и одна добрая женщина меня спросила, как, а если я не могу каяться по алфавиту? Ну, не можешь, нет. В чем смысл? Что когда еврей исповедует свои грехи в алфавитном порядке, это что от алиф до таф, от начала до конца мы всем грешны. То, что в список не входит, недостающее вписать. Когда Ирмияу плачет по алфавиту, все еврейские буквы, каждая из еврейских букв, все мироздание плачет вместе с ним. Еврейский алфавит – это инструмент, которым Всевышний, как бы, говоря слова, речью своей, буквами, можно так сказать, сотворил мир. Все мироздание, все живое, вся еврейская речь плачет вместе с Ирмияу. «Эйха ишва бадад ир рабати». Как оказалась одинокой большая метрополия, как такой большой город оказался одиноким и изолированным? «Ам айтак ярмана рабатай бегуим». Как стала вдовой та, что была великой среди народов? «Сиротей бемединот эта алимас». Княгиня среди народов стала данницей. Все, ну, буквально, да, все сменилось, все перевернулось ног на голову. Город был большим городом, а стал одиноким. Все приходили туда, это был центр поклонения, предназначено было быть центром поклонения. Стал данником, теперь другие народы приходят туда за мздой, за налогами. Как такое случилось? И город сам по себе плачет и никто не утешает его. Бахут ивке балайла. Плачем, плачет она ночью. Вот мата аллихаея, слезы на щеках ее. Элла миннахем, нет у нее утешителя. Микола авея, кольра эя багнуба. Все любящие ее, все близкие ей предали ее. Аюла левоевим, стали ей врагами. Город плачет. Царство пропало из города. Гайльта Иуда Меони от скорби и зна Иудея. Умирова Авода и Ешва Бегуим. Из-за многих трудов она ушла к язычникам Лемацам и Номаноах. Кор Ратфея Сигуя Абейнам и Царим. Все преследовавшие ее поймали ее в теснинах. И вот буква за буквой. Все пути Израиля заброшены и запущены. Те, кто осаждал ее, победили ее. И на самом деле по Божьему, даже не по Божьему попущению, а по Божьему ободрению. Вся власть, вся сила, все осталось, все сдалось без боя. Все исчезло, как не было. И все, что осталось воспоминанием об Иерушалайме, это то, что враги растерзали Иерушалайм. И она согрешила, она, Иерушалайм согрешила, Иерушалайм уподобляется деве, поэтому согрешила она, поэтому она как женщина не да. Все, кто уважали ее, пренебрегают ей, потому что видели наготу ее. И она прячется совсем, она вздыхает. Итак, 22 строки такого траура. Город заброшен. Долго-долго-долго-долго город заброшен. В 67-м году, 1967 году, 1900 лет спустя после разрушения второго храма, после первого, народ Израиля оказывается в ситуации шестидневной войны. До этого, в мае, Наоми Шемер пишет песню «Золотой Иерусалим, Иерушалайм Шельзав». И там она пишет, что городская площадь пуста, и никого нету на Храмовой горе. В старом городе никто не спускается к Мертвому морю по дороге на Иерихо. Пока она это пишет, она шлифует куплеты. Начинается шестидневная война. Невероятно победоносная война, в ходе которой Мотогур говорит свое знаменитое «Арабаит Баядейну, храмовая гора в наших руках». И солдаты после 23-го перерыва врываются на храмовую гору. Туда приходит Рав Горен и трубит там шафар. Наоми Шемер добавляет куплет «Мы вернулись». К колодцам воды на площадь и на рынке шафар вызывает в старом городе на Храмовой горе. Ну, появляется там Моше Даян, герой этой всей победоносной войны, хотя на самом деле войну выиграл не он, он появляется как герой, строит солдат на этой храмовой горе, и говорит, на этот раз фортуна повернулась к нам лицом. То есть он решил за все это поблагодарить фортуну. Фортуна повернулась к нам лицом. Мы победили, мы доказали свою самостоятельность, свою независимость, и без помощи Всевышнего мы можем освобождать свои города. Один из тех, кто был на этом построении, рассказал мне, что он думал, что вот сейчас развернется этот поверхность этой храмовой горы. Это много-много подземных ходов и пустых пространств. Он же представил себе, как он туда просыпается через от этих кошмаров. Вернулись, отстроили, слава Богу, каждый день строится Иерусалим. Вот. Это здорово. Но Иерусалим хочет праведности и справедливости. То есть, вот, чтобы нужно было отстраивать. Конечно, радостно, что Иерусалим строится. Помню, Рав Ури Шерки делал какой-то урок, и кто-то рядом колотил молотком, включил перфоратор. В общем, ну, как бы в соседней комнате вот кто-то что-то делал такое и мешал уроку очень сильно, потому что запись даже тяжело слушать. И сказали: «Рав Ури, может быть, мы скажем этому там товарищу, что он прекратит?» Он сказал: «Вы чего, я не буду мешать строиться Иерусалиму». Так вот, Иерусалим строится, а Моше Даян оставим, Моше Даян. Как-то один таксист меня подвозил по Бершеве. Старый такой дедушка, тогда ему было 70. Подвозил меня и рассказывал о том, что он участвовал в бою за освобождение Иерусалима и так далее. Я говорю: «И как Моше Даян?» Он: «Знаешь, — говорит, — я раньше, на чем свет стоит, ругал этого Моше Даяна, что он хуже Деголя». Ну, почему Деголя, не важно. Но ругал Моше Даяна вот за эту храмовую гору, за то, что отдал арабам ее, и что все. Он мне однажды приснился, говорит: «Что ты от меня хочешь? Оставь меня в покое, пожалуйста». Я не хочу, чтобы мне больше снился Моше Даян, поэтому я оставил его в покое. Тяжелый человек был Моше Даян. Когда-то были раскопки в Хевроне. Я был не мальчиком, копали в Хевроне, в пещере працев, и там были следы совершенно любительских, разрушительных раскопок, и человек спросил, археолога спросил: «А кто здесь копал?» Он говорит: «Вот не знаю, кто здесь копал, но если бы я знал, я бы мой второй глаз тоже выколол бы». Вот. Намек на одноглазого Моше Даяна. Оставив в стороне Моше Даяна, Иерусалим, храмовая гора, оказалась таким слоном в израильской гостиной. Ее невозможно выкинуть никуда. Ее невозможно так просто подписать и отдать. Вот. И в то же время делать с ней тоже нечего, власти над ней никакой. А вместе с тем именно это место, оно, собственно, решит судьбу всей страны. И тот, кто спустился с этой горы, тот, кто увел войска с этой стороны, может, не дай бог, увести войска из всей страны. Это, конечно, может быть. Поэтому мы до сих пор в изгнании в этом смысле. Вот такая вот первая глава. Первая глава – это плачущий Иерусалим. Мысли какие-то.
Я так понимаю, что, собственно, название теснины – это по контексту. Здесь
отсюда,
есть
да,
теснины,
да.
Утесняющие, вот все формы,
да.
Как бы от единого. Да. Оплакивание того, что невозможно отменить уже. То есть это такой суд, который, ну, уже не придет. То есть есть мера. Да.
Вторая глава, тоже красив. Вторая глава о голоде. Реально голод. Когда Шамрон был в осаде, это мы читаем во второй книге, царь, шестая глава. Когда, ну, наверное, известная история, когда царь прогуливается по стене, и женщина рассказывает ему историю, что ей сказали: «Давайте съедим твоего сына, потом съедим моего». Мы съели моего сына, а та своего сына спрятала, и царь разрывает одежды. И Ирмияу, в 19 главе Ирмияу, книги Ирмияу, да, сам пророк предупреждает: «Вы ахальтим эт басар банэгем», я накормлю их плотью сыновей их, ведь басар бнутеем и плоти дочерей их, иш басар раеу и ахелю бимацор, и каждый будет есть плоть ближнего своего в осаде, а шерецы кулеем и вейхем умерщей навшам, которые будут осаждать их враги их и те, кто просит души. Вот этот голод наступает, и хотя это прослеживается только в самом книге Иеремии. А здесь мы читаем о трупах детей. Начинается поедание собственной плоти, поедание детей. То есть в Иерусалиме в буквальном смысле каннибализм. Страшные вещи рассказывает Иеремия о том, что происходит в Иерусалиме. И есть же такой подход, что от Бога ничего злого никогда не может выйти. Это очень трудно воспринимать. Как во гневе своем окутал мраком Господь дочь Циона. С неба на землю не зринул красу Израиля, и не вспомнил он где в день гнева своего, о подножии своем. Беспощадно разрушил Господь все жилища Якова. Сокрушил он в ярости своей крепости дочери Иудиной. Поверг он на землю, осквернил царство и сановников его. В пылу гнева сразил он всю мощь Израиля. Перед врагом убрал он десницу свою, и запылал он, как среди Якова, как огонь пламенеющий пожирает вокруг. Стал Господь как враг, истребил Израиль, разорил все чертоги его, разрушил крепости его, и приумножил он скорбь и рыдания дочери Иудиной. Задумал Господь разрушить стену дочери Сиона, протянул нить, не отверг руки своей. Ну и вот дальше, и дальше, и дальше. Исходят глаза мои слезами, горит во мне нутро мое, иссякает желчью на землю печень моя из-за бедствия дочери народа. Это Иеремия описывает свои чувства, да? Исходят глаза мои слезами, горит во мне нутро мое, на землю печень моя истекает из-за бедствия дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы изнемогают от голода на улице. Скажут мне матерям, где хлеб и вино, изнемогая, как тяжко раненые на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Страшная вещь.
Ну да, учитывая то, что от Всевышнего не может исходить зло, разве он может причинить зло? А здесь читаешь, да, и написано: «Возри, Господи», 20 стих, да, «и посмотри, кому причинил ты такое?» Ну, то есть, как враг, как все. То есть, вот любящий отец превращается во врага, противника, который нас разрушает, который нас сокрушает, который приносит нам бедствие, каннибализм, вот это все. И это ужас просто. И кому взывать? Взывать-то некому.
Потому что нет уже высшей инстанции. Жаловаться на Всевышнего некуда. И поэтому, вот как, когда излей сердце свое в молитве, говори, да, то есть плачь, остается только плакать, потому что реально, ну куда тут пожалуешься? То есть, да, есть грех, да, народ согрешил, но то есть, почитать эти вот ярость, гнев, это поведение. Если мы про человека бы такое сказали, мы сказали, что человек вышел из себя, потерял самоконтроль, и, ну, так нехорошо поступать. Тем более бить девочек, нас же учили, что это некрасиво.
И вообще, вот то, что ты сказал об акростихе, я вот этого не знал. Ну, вот смотрю, и ты говоришь «от алиф до тав», то есть все мироздание. То есть фактически это как разрушение всего мира. То есть вот то, что происходит с нашим народом, это разрушение мира, потому что от алиф до тав это включает в себя все. Это все падает. Это вообще картина человека полностью уничтожается. То есть мне непонятно, что происходит. Да, вот маленькому человеку, мне и так народу, да, Мне непонятно, почему так, да, то есть то, к чему я привык, к доброму Богу, который всегда придет на помощь, который всегда защитит, который всегда ответит на молитвы, и тут вот оно, вот, изливается гнев, да. Ярость.
И вот последний, 22 стих, опять на букву Тав, да, последняя буква. «Как на праздник созвал ты это всюду ужасы мои». То есть ты устроил вечеринку моих ужасов. В этом есть же и, ну, как сказать, можно сказать, и обида какая-то, горечь такая. «И не было в день гнева Господня ни спасшегося, ни уцелевшего. Тех, что взлелеял я, вырастил, всех уничтожил враг».
То есть ужасы – это вот, ну, в том числе все страхи, да, которые были. То есть у каждого человека есть страх какой-то, да. А здесь вот все, чего боялся, все постигло, да, все возможное, только что вот боялся и невозможное.
Да. Третья глава. А, извини. А.
Ну, да, я еще читал, когда на сегодня, вчера. Там в первом стихе. Вот это же первой, второй главы. Там такая фраза есть: «Низвергнул с небес на землю великолепие Израиля». Здесь это гипербола просто, или здесь есть какой-то подтекст? Мне напоминает это вот, ну, как про Сидонского царя что-то, да, с небес на землю, там слава твоя, все такое был велик. Это здесь можно так увязать, или просто гипербола какая-то?
Просто тут да, с небес бросил, ну, это можно так составить. Ну, действительно, красота-то была до небес, и она на небесах прославлялась. То есть Бог ведь на небесах прославляется через деяния человека. А тут он сбросил все это. То есть и он отказался от своей славы. Ведь на самом деле, а Господь, он же тоже холил, лелеял этот народ и радовался его возвращению, строительству Иерусалима и вел его по пустыне. Он же очень много сам об этом говорит. И мы лишаем Бога чувств, это много о чувствах своих говорит, но это же и для него страшно. Страшно, например, ругаться на собственных детей. Ну, ругаться я не говорю, ругаться зло, как-то поднимать голос на них или что-то такое одергивающее им говорить, и ты чувствуешь, что вот сейчас они заплачут, и тебе надо эти слезы как бы не заметить, потому что слезы могут как защитная реакция, отстаньте от меня. Тебе надо, но это как бы мне по-человечески страшно, а как это для Всевышнего? Да, это крушение башни, можно сказать, самых небес, которая падает, падает, падает вниз. И да, как здесь же дальше будет, кто сказал, что-то происходит, чему Бог не повелел быть. То есть нельзя сказать, это пока как-то, да, то есть, ну, как, ну, чисто такое, я помню, что Калевский Ребе, когда его спрашивали, который прошел через ужасные лагеря немецких, сказал, как вы думаете, где тогда был Бог? Ну, если как такой вопрос можно спрашивать, если вы спрашиваете, такой Бог, который мог где-то быть, он, наверное, за сигаретами ходил. Вот. Пока он ходил за сигаретами, тут случилась шоа, катастрофа. То есть это Бог сделал.
Ну да, получается, в 7 стихе тут и написано, что «покинул Господь свой жертвенник». То есть это предтеча разрушению полностью, Всевышний отказывается. То есть есть порядок определенный, он не ждет до конца, не наблюдает. Он говорит, ну, я ухожу, а вы подумайте. Ну, как бы,
да. То есть... Ладно бы покинул, он же разгромил, в ярости разгромил. То есть в гневе обрушился, раскрушил. То есть очень такие серьезные такие глаголы используются. То есть когда Господь обрушивает на Израиль свою ярость, и как бы есть как, можно сказать, что Бог – это для многих людей такой добрый волшебник, и очень мягкосердечный, который, нет, он не способен ни на какое проявление жесткости. Мы вроде начинаем писание про, и там что-то другое, но тот, кто думает, что Бог – это только милость, это идолопоклонство. И вот третья глава – это то, что Ирмияу пишет в яме. Да, в 20 главе книги Ирмия рассказывает, что его посадили, его посадили в яму, он преследуем. Третья глава, там по 3 стиха на каждую букву. Может быть, как от ямы отражается эхом, и вот так вот идет звук, по 3 стиха на каждую букву. Ирмияу, ему очень горько от того, что он все это должен переживать, того, что он все это должен пророчествовать. Вообще Ирмияу очень много прямо говорит Всевышнему, что ты со мной делаешь, за что мне, почему ты так жестоко ко мной, со мной. Я муж, видевший бедствие от бича гнева его, он повелел мне и вел во тьму, а не в свет. Лишь против меня обращает он снова и снова свою руку весь день. Состарил он плоть мою и кожу мою, изломал кости мои. Выстроил он против меня и окружил меня горестями и невзгодами. Водворил меня во мрак, как давно умерших. Это ощущение самого пророка. Даже если вопию я, взываю о помощи, не дает он дойти молитве моей. То, что не слышишь, не дает дойти молитве моей. Те самыми камнями заградил он пути мои, искривил он стези мои. Стал он для меня медведем в засаде, львом в укрытии. Извратил пути мои, он сделал меня предметом ужаса. То есть представьте себе, опять Ирмияу пришел. Так вот, это ужас. Приходит Ирмияу, говорит ужасные вещи, а потом они случаются. Вот есть в Израиле есть такая профессия, людям сообщать, что дети погибли. Очень страшная работа, они никогда, скажем, не звонят в дверь, они всегда стучат. Рассказывают разные истории, как это воспринимают. Да? Это же человек, которому постучали, он смотрит в глазок и видит двух офицеров и психолога и понимает, зачем к нему пришли. Как одна женщина сказала, подождите там еще 10 минут, пусть еще 10 минут он будет живой, пожалуйста, еще 10 минут. Ирмияу приходит, Ирмияу становится, ну, хорошо, хорошо, мы читали вот Ишаяу недавно, просто утешение. А Ирмияу приходит и говорит страшные вещи. У него самого жизнь-то очень такая непростая. И Всевышний потребовал от него очень непростые решения. Пронзил он почки мои стрелами из колчана своей.
Я просто вот про Ирмияу. Оно, это вот как роль, которую он получил от Всевышнего, быть пророком. Он же на нее не рвался. То есть
вообще, вообще нет. То есть ему сказали, ты будешь одиноким, да, не будешь, то есть я тебя от утробы матери избрал, человек вообще был пастух. Пастух, как сказать, это работа непростая, но такая очень мирная. Пасешь ты своих барашков на природе, то там на флейте играешь, или сегодня с планшета можно пасти, думаю, планшета у него не было, но он там песенки пел, ну там вот как бы такой, такая работа не... Как набегаешься, конечно, но на воздухе работа. Спокойная, без неконфликтная. Вот. И для молодого пацана очень подходящий. Ирмияу совсем молодой, встречает Всевышнего. И он даже говорит ему, я молод, я юноша. А Всевышний говорит, не говори, что ты юноша, потому что я буду с тобой и так далее.
Вопрос напрашивается. Получается, что мы видим здесь уже личную как бы трагедию, личную скорбь Ирмиягу, а не является ли тогда его призванием, ну, частью как бы этого процесса страдания, то есть пророк, который не просто в стороне стоит, смотрит, а тот, который, ну, и на своей шкуре это все как бы, ну, испытывает, и он точно понимает, о чем он говорит, и слова его правдивы, и он как вбитые гвозди.
Да, он плачет вместе с плачущим, потому что ему очень больно. Ему да, очень больно.
От общего больно. К частному. Была общая скорбь, печаль, а тут еще личная трагедия, ну, потому что он точно знает, почему это происходит, потому что на его личном примере точно так от него отказались. Ну, то есть, вот как бы нечестивое отношение к нему, да. Это тоже одна из причин.
Вот. И лишилась покоя душа моя, забыл я о благоденствии, и подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Господа. То есть, Господь меня вот вспомни, Господи, о горе моем и страдании моем, о полыне и отраве, которыми ты меня напоил. Вот что отвечаю я сердцу моему, на что надеюсь. То есть у него есть внутренний диалог. И какой-то голос внутри ему говорит: ты одинокий, ты все время, как он говорит в книге Иеремии, да, я человек раздора, я все время какие-то конфликтные ситуации вокруг себя создаю, я нарываюсь все время, злю людей, раздражаю людей, и как бы никто не рад меня видеть, зачем ты сделал меня человеком раздора, ни семейной жизни, ничего, да, и вот что отвечаю. Что милости Господни не истощились, что милосердие его не иссякло, обновляются они каждое утро, велика преданность твоя. Кстати, вот эти слова, да, которые мы читаем в Мудреяни, раба ему натеха. То есть ты в меня веришь. То есть если он мне дал, то он верит, что я с этим справлюсь. Господь удел, говорит моя душа, поэтому я буду надеяться на него. Благ Господь надеющимся на него, в душе ищущий его. Благ тому, кто молча ждет спасения Господня. Думем смиренно, как камень. Думем – это камень. То есть даже не молча, а в замирании, вообще не шелохнувшись, не дрогнув.
Алекс, а вот здесь вот 21 стих. Вот помнишь, ты говорил, учил нас, значит, что праведник говорит к сердцу своему, а здесь звучит «зот ашив эль либи». То есть
«эль либи» к сердцу, не в сердце, а к сердцу.
Да. К сердцу, да.
Воспитываю сердце, да, как праведник.
То есть получается, вот ты сказал, диалог, да, у человека, у него как перекресток, да, налево пойдешь, в депрессию впадешь, да, и вообще руки на себя наложишь, но вместо этого ты говори к своему сердцу, да, то есть ты отвечай своему сердцу, ты не позволь, чтобы тебя вот это все, ну как, забило, да, и привело к безысходности. Просто есть же такое понимание, что вот ты только приди к Богу и станешь счастливчиком таким. А что такое счастье-то? Вот просто счастливчик – это бесконфликтность, кажется, подчас, да? А Иеремия вот конфликтный человек, да? То есть ну, ссорится со всеми людьми, со всей землей, да? Он да. не хотел, а приходится.
Да. Такая. Да, и, видимо, и понятно, что сердце его, его сердце, хотя это пророк, ну, один из величайших пророков, и как бы никто не спорит, что у него тесные, плотные отношения со Всевышним, а сердце его говорит: ты посмотри на себя, что он с тобой сделал. Почки прострелены, печень стекает на землю. То есть он описывает человека забитого, замученного, истощенного, изможденного. И ему говорит: ну что, ну Иеремия, много тебе дал твой Бог. Зачем тебе все это? Сердце же, оно так вот говорит человеку. Зачем тебе все это надо? Пас бы собой на своих барашках, вечером жарил бы шашлычки, пил бы виноградное вино, женился бы, детей бы тетешкал. И как бы жил бы себе спокойно. Нет, тебе сказали, будешь один, будешь делать. Зачем тебе эти бои? Сдался тебе свет вместе. Вот, зачем тебе нарываться? В яму попал. Вот, то есть, как бы, спрашивается. И понятно, что это в душе, это гложет человека. Он описывает обычные человеческие вот какие-то ситуации, гложет его это страшно. И он говорит: и все-таки, благо мужу, несущему бремя в юности своей, пусть одиноко и молча сидит он, ибо это возложил на него Бог. То есть дал ему Бог вот это нести. Пусть подставит щеку бьющий его, пусть насытится позором, ибо не покидает Господь навеки тех, кто надеется на него. То есть все это временно. Это мои временные трудности. Все это временно.
Интересно, что он в одиночестве утешает себя, что это ценность. Пусть одиноко сидит. То есть одиночество – это не приговор для отчаяния.
Нет, пусть это нет. Именно так, что он одинокий – это плохо. Но он претерпевает это. То есть он претерпит одиночество.
А, вон он что.
Вот. Ага, и да. Щеку подставляет.
То да, есть... вот вопрос по поводу щеки. Здесь ощущение того, что человек виноват, и его бьют по щеке, или его бьют, потому
позор.
Что ситуация не может
позор. Быть. Позор.
Да. Но это никак не перекликается с нагорными речами, да?
Я думаю, что перекликается, да. И там тоже про позор, там не про драку.
Там про позор,
это да. Про позор, да. По правой щеке ударили, тыльной стороной ладони или левой рукой, то есть позор. Именно как нанесение оскорбления. То есть как способ вызова на дуэль был когда-то, ну, конечно, не в те времена. И после того, что он себя-то он утешает, он говорит: «Из глаз моих ручьями льются слезы о бедствии дочери народа моего. Глаза мои истекают слезами постоянно и беспрерывно, пока не взглянет Господь и не увидит с небес». То есть за себя я могу надеяться и себя утешить, что это будет. В отношении дочери Израиля я хочу это увидеть, только тогда я перестану плакать. По-разному плачет за себя и за Израиль. «Гонялись за мной, как за птицей, беспричинные враги мои, губили они жизнь мою в яме, забрасывали меня камнями. Погиб, покрыли воды голову мою, сказал я, погиб». То есть у него вот это возвращается мотив, его, ну, как бы снова и снова накрывает. Это вроде бы он утешил себя, потом смотрит на Израиль, видит все это, и снова говорит, погиб. То есть он здесь раскрывает вот эту внутреннюю борьбу, которая не заканчивается, как вот старый такой анекдот, что человек верующий умирает и попадает в ад. Баптист говорит, это, наверное, потому что я мало Писания изучал. А пятидесятник говорит, это, наверное, потому что я мало молился. А харизмат говорит, а я все равно провозглашаю, что я в раю. Вот. Вот Ирмияу, он ничего не провозглашает, он не хочет ничего провозглашать, у него есть как бы вот эта боль, и она к нему возвращается, и он не проговорил ее и оставил, где она снова и снова к нему возвращается. Это ведь как бы для нас верующих, потому что когда с нами такое происходит, мы думаем, что-то здесь неправильно в нас, мы какие-то, может, какие-то плохо верующие. Да? Ирмияу просто честно говорит об этом Творцу. И во второй предыдущей главе, что Ирмияу говорит? Иди, излей свою душу Творцу. То все, что происходит тебе, изливай Творцу. И если мы почитаем, скажем, псалмы Давида, это не причесанная агиография, не житие святого, а там просто тоже реальная человеческая горечь. И это то, что Ирмияу говорит, да, мы верим в то, что Всевышний не вечно будет гневаться. Мы верим в то, что это боль не навечно, но сейчас больно. Сейчас плачу. Сейчас горько. Мы же, если у человека умер ближний, не приходим и говорит, а? Через 2-3 года ты сможешь яблочный сок пить и наслаждаться. Может быть, да. Сейчас горько.
В эту же тему, получается, 62-й, по-моему, Тейлим, Давид пишет, народ, надейся на него, изливай перед ним сердце, а в конце он говорит, что сыны человеческие, они ложь, но пустота. То есть причина-то, почему нам приходится надеяться, потому что мы все опирались, у нас проблемы, и мы не различаем, когда нам на самом деле нужно восстановить отношения с Творцом, либо так, изливай постоянно сердце, тогда вот эти вещи, которые с тобой приключатся, ну, по крайней мере, ты точно будешь знать, где ты не виноват.
Да.
Эрмегаш об этом говорит, изливайте, то есть исследуйте пути, ну, посмотри на свои пути, да, изыщем наши пути и исследуем, и возвратимся. То есть причину надо всегда в себе находить.
И да.
Не в других.
И...
Это призыв просто. Я вижу, что здесь призыв к тому, чтобы не надо искать виноватых, кто там, Навуходоносор или еще кто-то. Здесь причина вся в нас. Если бы чаще мы обращались, меньше было бы проблем.
И говори Богу то, что ты чувствуешь. Говори Богу то, что ты чувствуешь. Если там недавно какой-то был такой вот ситуации, что очень рассержен был я на человека, я говорю, Господи, вот как по сердцу сейчас возникает желание там, применить холодное оружие, горячее бы применил, ну, как бы. Вот, я не хочу это чувствовать. Я понимаю, что это неправильно, вот я это чувствую. Нельзя же обманывать себя, говорить, я хороший. У нас есть, у человека есть проблемы несинхронизации мозга и сердца. Поэтому, ну, когда нам говорят, там, Алекс, ты сердишься? А я же понимаю, что сердиться нехорошо. Я хороший, значит, я не сержусь. Вот. Где ты сердишься? Да не сержусь я! Вот. И как бы не сержусь. Вот. И, ну, потому что мозг отказывается сказать. И как бы совет Давида и совет Ирмияу: излей сердце свое, как воду, в молитве. То есть простри сердце свое, расскажи, что у тебя на сердце. И как бы Давид, скажем, и Ирмияу здесь описывают даже телесные ощущения. У меня пересохло в горле, у меня язык ко рту не прилип, у меня то, у меня другое, у меня третье. Как вот, ну как, доктор, на что жалуетесь? Вот и такой длинный список, на что я жалуюсь. Четвертая глава. Отчасти такое как раз снова, вот как только что сказал, четвертый стих. Язык младенца от жажды прилипает к небу, его дети просят хлеба, но никто не отловит им куска. Те, что ели некогда лакомство, покинутые на улицах, те, что выросли в багрянице, обнимают кучу мусора. То есть, ну, как вот страшное случилось. Все не спали со своего экономического уровня. И что говорит здесь Ирмияу? Грех Иерусалима превзошел грех Содома. То есть вдруг как бы рождается понимание, а в чем, собственно, причина? То есть что это Господь такой разгневанный, то за что же нам прилетело? То мы что-то зацикливались на себе, на себе, на себе, на себе. И говорили о том, что мы чувствуем, о том, что с нами происходит. О ярости Господней, о гневе Господнем. Ирмияу про себя сказал. И здесь он сказал, а на самом деле вся проблема в чем? Что грех Иерусалима превзошел грех Содома, за грехи пророков его, ну, тех, кто должен был быть пророками, за беззаконие священников его, что проливали среди него кровь праведников.
Грех Содома, Алекс, это же, ну, не вот то, что, ну, вот сейчас часто интерпретируют там...
Не гомосексуализм, это не гомосексуализм.
То есть имеется в виду, это погруженность в самого себя, да, концентрация на себе, удовольствие, вот так вот, в ущерб, ну, всем остальным, отсутствие суда справедливого.
Есть как бы ситуация, представьте себе процветающий город в процветающей долине, да, как бы, как земля египетская, как Лот увидел, это же шикарно. Открываешь заслоночку, потекла водичка. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, все растет, изобилие, процветающее общество, абсолютное процветание. В этом месте нету места бедняка. Что ты слушай, какой бедняк? Не позорь нас. В Советском Союзе все счастливы. Нету бездомных, нету и глупых тоже нету, и пьяных нету, алкоголизма нету, трава и средства не сходят, и аварии не случаются, а если случаются, ну как бы, то есть мы живем на таком острове благополучия в Содоме. И поэтому нам противен бедняк, нам противен нуждающийся. Сама идея в нашем маленьком прото-Монако нам чужда. Всякая нужда, всякий нуждающийся. Какой-то бездомный сюда забрел, пусть купит себе виллу, если хочет здесь ночевать. Какие-то ангелы ночью шляются. Ну, да, нормальные люди не ходят по нашему Беверли-Хиллз, у нас везде блокпосты стоят, и полиция арестовывает тех, кто сюда приходит. Вот в этой торговле, в этом изобилии, в этом довольстве нету места каким-то бомжеватым ангелам, нету места вообще никому не, неблагородному нет места для плебеев. И вот, вот это как бы беда Содома, что уровень, когда есть нетерпение к тому, кто... как ты можешь кому-то давать вздоху? У нас попрошаек нет. У нас нету, у нас нету секса, у нас нету бедности, у нас нету попрошаек, у нас вообще ничего нет, у нас все хорошо. И вот в Израиле полная идиллия. Вот это грех Содома. Мы тут все святые. И не может быть у нас соблазнов, у нас ничего не может быть. Это, кстати, беда любой замкнутой религиозной общины. Вот. Помню хорошо, я пришел в Ишеву, от Ретисарель, в Итвагане, в Иерусалиме. И что-то пришел я туда, лет 14-15 не было. Все на меня так пялятся, смотрят. Я думаю, что такое, что вы мне не так мыслите, типа, все нормально. Они говорят, а почему у тебя темные полоски такие на рубашке? Ну, рубашка была с темной полосочкой такой. Почему не белая? Ну, пойдем к Равину, спросим, Рав говорит, да чего вы прицепились к рубашке? Рубашка нормально, что пошел. Вот что вы гоните-то? Ну, вот как бы у нас тут все стандартно. Каких-то отклонение нормы мы не терпим. Да, там, так вот написано, так поступали уважаемые люди в Иерусалиме, что не садились есть с человеком, пока не узнали, благороден ли он, и достоин ли он, и красив ли он, и родовит ли он, и богат ли он, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня, скажем, есть хасидизм Гур. Гур – это самая большая хасидская община в Израиле. Ребе из Гур не встречается с теми, кто не соблюдает шаббат. То есть он вообще не принимает людей, не соблюдающих шаббат. Не встречается с ними глазами, он на них даже не смотрит, их не существует. И тоже здесь, если мы вот в этой своей праведности, мы тут благородные люди, нету места ни вдове, ни сироте, ни какому-то бедняку, ни какому-то полуграмотному человеку. Вот это, я думаю, то, что Содом. Речь не идет о гомосексуализме. Гомосексуализм становится только побочным эффектом такого общества. Это как бы побочный продукт.
Это напоминает, как Ишаягу говорит, не прикасайся ко мне, я свят для тебя. Вот где-то такая же ситуация,
да,
наверное.
Да, да. И здесь как раз тоже вот 15 стих, да, и им их гонят, тех, кто вот так вот жил, говорят, прочь, нечистые, убирайтесь. То есть враги приходят и говорят, Йоден, Раус, давайте, евреи, уходите отсюда. Мы сейчас Польша, Юден, Фрай, Варшава, Познань, Краков, весь протекторат, черный чертовне паучьих знаков ныне и вовеки, Юден, Фрай. Да? То есть сделали, пришли, ну, пришли не там, пришли вавилоняне в данном случае, и сделали иудею почти Юден, Фрай. И об этом, собственно, Иеремия плачет. А почему очень немецкий термин подходит, да, потому что сквозь века ситуация повторяется.
Ну и тут вот в главе последней стихи, здесь прямо обращение к брату, да, к предательству, Эдом.
Эдом, да. Эдом – символ, да, предательства. То есть, ну давай, веселись. Сейчас как банкуйте, это мяне, сейчас как бы ваше время, но это все пока. Веселитесь, но скоро наши подойдут, и тогда вам мало не покажется.
Ну да, получается, отношения особо никогда не складывались, но просто такое предательство, когда ты танцуешь на костях, как у твоего брата ближнего, это прям нехорошо.
Да.
А вот здесь в 16 стихе написано, они священников не уважают и старцев не щадят. Ну, то есть это обвинение к нашему народу?
Нет, это к тем, кто пришел.
А, те, кто пришел.
Не могли судить они нашей славы и не могли понять, на что они руку поднимают. Что-то лезет, это Михаил Юрьевич лезет в голову, да. Ну, в общем, мысль такая, что Все наши авторитеты, все, кого мы почитаем, это же, как сказать, и другие народы, не, ну, вот еврейские традиции мидрашистские говорят, что колено Леви не порабощали, потому что священническое колено, египтяне сказали, ну, священников мы не трогаем. Это как бы, ну, не по нашим понятиям. И другие тоже не уничтожали священников, потому что это как-то вот некрасиво даже для завоевателей. А эти совершенно дикие.
А вот здесь в 20 стихе есть помазанный Господом, пойманный в западню. О царе речь идет, да? Ну или как бы?
Да, мира. Да, о царе, да. То есть все разрушено, все наши авторитеты. И в конечном счете, пятая, это уже не по алфавиту, это как бы не, так, не протокольная такая глава, она просто как речь народа. Вспомни, Господи, что стало с нами. Взгляни и увидь поругание наше. Наследство наше перешло к чужим, дома наши к иноземцам. Осиротели мы, и нет отца, матери нашей, как вдовы. Нашу воду пьем мы за деньги, наши же дрова остаются нам за плату. В шею гонят нас, кстати, буквальный перевод именно, гонят нас в шею, подгоняя, я по шее. В шею утомились мы, а отдохнуть не дают. К Египту простирали мы руки, к Ашуру, насытиться хлебом. Была такая надежда, да, что сейчас египтяне там придут, нам помогут, за границей нам поможет. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы за грехи их страдаем. Это не мы. Это не мы. Мы коммунизм не строили, донос не писали. Это не мы. Мы покаялись вообще. Рабы господствуют над нами, и некому высвободить нас от руки их. Хлеб свой добываем мы с опасностью, для жизни замечав пустыни, как печь раскалена коша наша от жгучего голода. Бесчистили жен в Сионе, девиц в горах иудейских, вельмож вешали за руки их, старцев не уважали, юности таскали жернова, но заставляли работать, а отроки падали под ношу дров. Старцы уже не судят у ворот, а юноши петь перестали, и суд, и праздники, и будни прекратились. Прекратилась радость сердца нашего, превратился в траву хоровод наш. Упал венец головы нашей, горе нам, ибо согрешили мы. То есть вот здесь вот подходит, вроде бы надо с самого начала про грехи говорить, да? Но мы тут согрешили мы. Поэтому изныло сердце наше, от того и померкли очи наши, от того, что опустила гора Сион, лисицы бродят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол твой из рода в род. Зачем же ты нас навеки оставил на долгие годы? Почему так долго? Ну, можно уже выйти из угла, пожалуйста. Встать с гороха. Можно? Обрати нас, Господи, к тебе. Обрати нас, Господи, к тебе. Сделай нас какой-то процесс в нас. Помоги нам, мы уже не можем сами обратиться на таком состоянии, что сами мы не покаемся. Но мы понимаем, что мы не можем покаяться, и мы просим, помоги, Господи, раскаяться. Удивительная, да, просьба? Помоги моему неверию. И мы обратимся. Обрати нас к тебе, и мы обратимся. То есть, сейчас не будем сопротивляться твоим действиям. Приведи нас к раскаянию. Ибо если презрел ты очень нас и слишком прогневался на нас, обрати, Господи, нас к себе и меняй нас. Да? Вот как и у Ишаяу было. А теперь, Господи, мы глина в твоих руках. Мессина, сделай с нами что-то. Мы перестали сопротивляться. Нет у нас собственного мнения, нет у нас собственной позиции никакой. Ничего у нас нет. Мы только на тебя полагаемся. А все это на самом деле плач.
Да.
Получается, в предыдущих главах все равно был какой-то порядок, да, даже вот, а здесь пятая глава, акростиха уже нет, то есть начинается хаос, беспорядок, и вот эта жизнь, вот что здесь описано, да, юноши, старики наши и так далее, то есть, но это же как предваряет жизнь в Галуте, когда вот мы, ну никем были для народов мира, да, то есть нас уничтожали, нас унижали, нас обижали, вот, и вот здесь вот это состояние жизни в хаосе таком, когда верх и низ перепутались, право и лево перепутались.
Все перепуталось, да. Все перепуталось совсем. Никакого алфавита и нету. Да.
Да, алфавита нет. И вот здесь вот, когда ты 21 стих читаешь, то есть обрати нас, да, мы обратиться даже не в состоянии, а потому что мы не понимаем, где лево, где право, где вверх, где низ. То есть, ну, мы действительно вот с ног на голову все перевернуто.
Мы в поезде, который катится под откос. Ты нас останови и обрати нас опять. Вот, то есть мы гибнем.
И вот эта трагедия, да, она же связана, ну, то есть, а Ирмияву их пишет в тот момент, когда храм уже уничтожен, да, разрушен храм.
Да, 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 да.
Просто вот недавно мы разговаривали о том, что, ну, есть же такое в нашей традиции, Алекс, сказано, что поколение, во время которого не построен храм, да, оно виновно в разрушении храма. Ну, примерно так звучит, по-моему.
Да, 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 как будто при нем разрушен храм.
Да, получается, вот, ну, вот ты читаешь, и я все равно, вот я скорблю, у меня слезы на глазах, да, порой появляются, но я все равно думаю, как проникнуться вот этим чувством желания построения храма. Ты как-то просто говорил о посте, что пост – это такое состояние, когда тебе не естся. И вот как вот такого состояния достичь, когда ты вот ощущаешь, что тебе без храма, ну не живется просто. Потому что ты знаешь, ну раньше же мы байками такими себя утешали, что ну мы храм, и зачем нам другой храм будет? И от тебя я услышал тогда, ну так если нет соответствия небесного и земного, то есть если на земле нет храма, а в небесах он есть, как же может быть гармония в мире? Меня вот это тогда шокировало, но это шокировало, а вот насколько... Это вошло.
Есть такой, был такой раввин Канеман, улица его названа, на Ибраке его именем. Когда-то он в 20-е годы приехал в страну Израиля, из Германии, из Польши, ну, не помню, из какого-то европейского галута. И он вышел в субботу на улицу и увидел юношу с сигаретой в руках. Он расплакался. Как это может быть, что еврей с сигаретой в руках? Ну, прошло какое-то время. Он снова вышел на улицу, очередной свой поход на улицу, он увидел юношу с сигаретой и заплакал. И он спросил, что еще не привык, что ли? Вот я плачу, потому что мне уже не плачется от вида еврея с сигаретой в руках в шаббат, от вида еврея, нарушающего шаббат. Я привык к тому, что еврей нарушает шаббат. Мы привыкли, то есть как привыкли, что храма нет? Мы его никогда не знали, не видели. Это как вот дедовский ребенок, сирота, который, ну, не было у него отца, матери, и он не знает, что он теряет, как его оплакивать отца и мать, если у него их не было. Может быть, как сказать, мы можем скорбеть по поводу того, что мы могли бы, через нас могло бы больше раскрываться божественного света в этом мире. Мы оказываемся немощны где-то в раскрытии божественного света. И да, мы храм, и да, есть свет, который мы несем. И я вот как бы перед каждым уроком молюсь, прошу свет божественный раскрываться через нас. Но мы могли бы больше. По-прежнему есть тьма в нас, ну, про себя скажу. Есть тьма, которая не дает раскрыться свету во всей своей полноте. Вот за это можно, я думаю, плакать, поститься, переживать. А если поститься, просто хотеть кушать, то ну и зачем такой пост? Если ждать, когда он закончится, и обязательно, как сказать, что-нибудь вкусненькое надо приготовить. Вот. У меня есть православный друг, а у православных много постов не постыдно до воздержания от еды, а не едят мясного, молочного, яиц и так далее, то есть только рыбу. И вот, значит, он говорит, значит, пост начинается. В ресторанах Москвы начинается постное меню. Шашлык из осетра под сливочным, а под винно-грибным соусом, например, да, или там, лангуст на подушке из базиликового пюре с топинамбуром. То есть, вроде бы пост, я постно иду, мясо я не ем, да, но как бы вот. Сейчас у нас тоже 9 дней, когда мясо не едят. Можно взять там репку вареную из холодильника, съесть можно там огуречек, помидор съесть. А есть, которые вот люди соревнуются в том, чтобы, а что бы такое вкусное приготовить на 9 дней. В принципе, вот как это, скажем, по-моему, так, мясо будничная еда, а рыба, скажем, это такая вот еда, такая роскошная, праздничная. Вот, то есть я могу спокойно прожить на там, на семге, горбуше и других бедняцких продуктах. Вот. То есть это можно же так обойти, да? Вот. 9 дней траура. Или сказать, хорошо, я сейчас попощусь, зато под конец у меня тут будет такая трапеза, что ради нее стоит поститься. Это тоже, кстати, есть такая беда. Формальное выполнение закона. То есть, там, формально я пощусь. Об этом еще я уговорил, что люди ходят, и они положено выглядеть грустным, потому что пост. Положено иметь печальное лицо. Вот. Можно плакать от того, что не плачется.
Получается, что пост 9 ава – это трагедия разрушения храма как присутствия небесного, да, на земле, или вот этого диалога.
По полноты раскрытия небесного на земле. Да, конечно, у нас есть Машиах, который вошел в небесный храм. Все это так, да и аминь. А мы ничего недостаточно раскрываем божественный свет.
Да. А личные трагедии, они чуть меньше.
Личные трагедии, да. На этом поле. Да, да. Поэтому верующему человеку может так же больно, так же горько. Я думаю, что мы понимаем, что Иеремия – это верующий человек, преданный служитель Божий. Но вот ему бывает горько. Алексей, скажешь что-нибудь мудрое?
Не, слушаю. Очень интересно. У меня связь барахлит, правда. Я слышу вас, останавливайтесь там, как на перемотке. Преграда, меня слышно?
Преграда в общении такая, Бог воздвиг.
Тогда еще такой как бы вопрос или мысль. Вот Ирмеягу говорит, ты влек меня, да, Господи, я увлечен. Это как бы правильное отношение. У слуги, да, со своим господином.
Да, да, да.
А наш пост, плач, да. О храме, по идее, должно это быть так же. Мы должны быть увлечены этой идеей, чтобы храм был построен. Но мы сами находим для себя причины или вдохновение, или мотивы, да. В данном случае нас Всевышний не подталкивает, как бы, да? Лозинкой не подстегивает, но на наше сознание вся надежда, да, на то, что мы сами будем изливать сердце.
Да, да, да. И иногда как бы... Как, кстати, можно сказать Господу, а я ничего не чувствую. Вот как жалко, но я ничего не чувствую.
Это уже неплохо. Это да, все равно, как Бог, здесь в конце книги, верни в нас, и мы вернем. У меня нет сил возвращаться. Да, я это понимаю.
Да, верни это чувство, верни мне эту способность любить тебя. Эту, как сказать...
Верни мне радость спасения
твоего. Верни радость спасения твоего, да. Верни мне горение за людей, горение за что-то там, да. То есть, когда хотелось весь мир перевернуть или себя перевернуть, или там, как это, знаешь, как бывает перед Новым годом все записываются в спортзалы, там берут на себя какие-то обязательства, горение такое есть у людей, вот зарабатывают на этом всякие разные вот эти фитнес-центры и так далее, там диеты, люди начинают покупать детскую еду, вот, но потом это заканчивается. И у новообращенного также бывает много веры, много всего, а потом как-то оно все сходит на нет.
Да.
Семейные отношения также. То мой рав, вот он браха, он как бы каждое утро сидел с учениками, а жена его ходила за плюшками на базар. Базар был через дорогу. Вот рынок Махана-Иуда, иерусалимский известный рынок, находила туда, не было ее минут 20, она ходила к одному пекарю, покупала ему его слойки с яблоками, слойки с корицами. И вот всегда она возвращалась, он смотрел на нее, он улыбался, как будто она пришла с дальней дороги, с Рахели. И он такой был радостный, он прервал урок, всегда смотрел на нее. И он так радовался, что вот она возвращается, что она как бы с ним, и думаешь, как бы... Это люди, которые как бы на тот момент 80 лет были в браке, 80 лет женаты. То есть это, ну, как для меня, это, ну, больше, чем моя жизнь, намного больше, чем моя жизнь. 80 лет женаты. Они поженились с детьми почти тогда, в восточных общинах был такой обычай. Вот. Почти не жили друг без друга. И вот эта радость постоянная, она у них была. И... Были какие-то вот люди, которые переживали общение с Господом, молитву, слова Торы какие-то открывались, и они радовались, читаешь что-то, и вот все услышали, и услышав это, все присутствующие заплакали, и услышав это, все присутствующие возвеселились. И думаешь, ну, сегодня вот есть какие-то уроки, которые идут раввины для болельщиков, для тех, кто приближается к вере. Ты смотришь на них, рассказывает им раввин какую-то байку, какую-то простую историю, и они плачут. Они искренне плачут, и вот такое слезы умиления, покаяния, восторга. И я думаю, я так не умею уже давно.
Да. Вот. А мне сейчас мысль пришла такая интересная. Помните, я не помню, кто из пророков говорит, но радостно смотрят очи на, помните, как это... Отвес в руке Зарававеля, да. Да, вот камень, который ложат, это восстановление храма. Ну, как бы, да. Это как продолжение идеи. Вот есть плач, есть покаяние, есть принятие, вот восстановление. Тут как будто сразу вот за вот эти можно, ну, как ответ.
Да, да, да. И тут думаешь, что... Ну, вот как бы эмоции, эмоциональные переживания... Наверное, у простых людей какие-то, не книжных, у них это, ну, более легко приходит, и плач, и гнев тоже может быть, да, все близко, но вот этого, вот этой такой простой веры, простой любви нет.
То есть мы разучаемся простым вещам, да, которые
да, простым, да.
На самого человека. Ну, наверное, поэтому и нужен пост сегодня. Мы вроде как совсем не стояли там в этом месте. И опять вот вспоминаю сейчас тех людей, которые, когда храм восстанавливался, одни плачут, другие радуются, да. Плачут от того, что слава не та, а радуются тому, что... Ну, вот это как раз, мне кажется, пример той радости, которая правильная, потому что храм-то, наконец, есть. Тут уже, ну, пусть у него да. Не то величие, но это правильная радость.
Да, да, правильно-то радоваться. Построили, начали, Бог благословил, Бог восстановил. Конечно, мы не те уже, да, но... Да. А мы, народ вернулся в страну, например. Это же, ну вот так вот подумать, это огромное чудо. Народ, который, я вот помню человека, который рассказывал, что вот он сидел прятался в Лодзе, из Лодзе поехал в Варшаву, пошел в Варшавское гетто в 44-м, сидел там на ступенях Варшавского гетто там, и думал, что он последний еврей в этом мире, что лишь не осталось никого. И что вот так вот он теперь будет доживать последним евреям, Господь дал ему увидеть внуков и правнуков, процветающее еврейское государство. Вот когда ты читаешь про тех, вот, тех, которые там были по немецким концлагерям, по казачьим ямам, как должники, там, Хмельницкий убивал, и, да, и испанцы выгоняли, и кто только нет. И какая была надежда у людей, которые сидят себе вот где-нибудь в Дахау и говорят, в Иерусалим город свой, в милости вернись. Думаю, что выживать надо. Какой Иерусалим? Да, в милости. Верни судей наших, как прежде. Вот. И да будет отстроен храм в скорости в наши дни. Вот это, с одной стороны, пронесенная вера, которая, ну, часто, конечно, формальная, но все-таки она как-то подогревалась. И то, что мы увидели это чудо. Можно, конечно, плакать, что светские люди построили это государство, что ли такое, что надо было побольше синагог, и, ну, и как бы, и вообще без гей-парадов. Замечательно было бы. Ну, вот построили, вот это государство есть. Государство есть, его можно исправлять, развивать. Гей-парады переживем с Божьей помощью и живем. А страна есть, и вот за это надо быть благодарным, и за храм нужно быть благодарным, за то, что живы, то, что что-то знаем о Боге, как-то приближаемся, благодарны, да. За то, что не сделали больше, можно и поститься.
Ну, то есть, есть две позиции, получается, да, вы помните, это у кого, у Схарии как раз, да, поститься ли нам еще в да. пост, вот это, да, и там же, как сказано, вот это, эти дни превратятся в дни радости, да.
Потом, но... а пока поститесь.
Вот, вот, то есть имеется в виду, это же не означает, что уже сейчас все сделано, да, то есть с одной стороны радость, что начался процесс, но мы же видим, вот ты рассказываешь сейчас про это чудо шестидневной войны, Алекс, у меня слезы на глазах, но это же правда, это чудо в нашем народе, то есть мы когда-то даже не могли, ну как будто во сне были, не могли вот, мечтать. Если...
Когда возвращал Господь, все, мы были как во сне, да, да.
А здесь у нас вот. Государство... Как вот. Бы то ни...
Представьте вот. Себе, 87-й год, Ицхак Шамир у Любавичевского Ребе получает благословение, Любавичевский Ребе говорит ему общими словами, какие-то благословения, благословит Господь, главу правительства Израиля и так далее, и так далее. Потом хватает его руку, удерживает и говорит ему, стройте дома на каждом пустыре, стройте дома, потому что Господь откроет огромную волну, Господь откроет Россию, и Россия отдаст своих пленных. Вот. После этого сам Шамир мне рассказывал, сам я сидел ему в соли, слушал. Вот я вышел, повертел головой виска, подумал, Ребе состарился, дедушка. Вот. Цуальт. Что-то он, Цедрейт, в общем. Барахлеть стал Ребе. Вот. И вдруг ты смотришь за полтора года миллион репатриантов. В 3 миллионов стран, в 4 миллионов стран приезжает вдруг 1 миллион людей. И страна не развалилась. Как-то много, с обидами, худо, бедно, в тесноте, в обиде, да, мы приняли. Да, и как бы вдруг, как Господь сказал, скажи этому отдай, этого скажу и удерживай. И ты ходишь, ты встречаешь людей, которые говорят, я вообще не понял, как я здесь оказался. То есть, я вообще, зачем я сюда приехал? Чего я сюда приехал? Вот, то есть, как жил я себе там в Астрахани, в Казани, чего Бог взял и притащил. И действительно, как спящих людей, которые очнулись, бах, они уже в Израиле. Он говорит, я понял, что я в Израиле, мне сказал, пастор мессианский сказал. Когда моя жена пошла, делали салат оливье, и жена пошла в субботу в магазин, и выяснилось, что в субботу магазин закрыт, майонезов не будет. Вот. Я говорю, ты понял, что я приехал в еврейскую страну? А это же чудо-чудес, понимаешь? И для людей, которые вдруг неожиданно сорвались и приехали, для людей, которые неожиданно открыли для себя Тору, для огромного потока людей. Вот, я сейчас смотрю, вот, маленькое чудо ведь, Тора, да? Тора на русском языке огромным тиражом. Смотрите, какая толстенная книжечка. Она расходится, она уходит в лёд. У меня 3 разных издания. Появились издания на русском языке, появилась жажда по слову. Всевышний сказал. Да, если посмотреть на наших дедов, они что читали? Тихий Дон, Евгений Онегин, «Война и мир». Что они будут читать? Тору. Что будут покупать, что будут издавать? Кто же такое мог подумать-то? А все это случилось. Это случилось то, чего никто не мог себе представить, что это может произойти. То есть Господь всех удивил. И скажут народы, «Игдель Адонай ласот имелец», да, возвеличил Господь сделать с ними.
Это по-человечески очень. Мы плохое представляем легко. А вот то, что Всевышний обещал, тяжело на это опираться, потому что так редко это бывает.
Да, но люди же ждали. Люди ждали где-то убиваемые, каким только нет, на всей протяжении истории. Люди ждали, чтобы вот, ну, чтобы мы увидели это. Сегодня гуляешь по Иерусалиму, ходишь, смотришь, и вернулись ко всем историческим местам. И, ну, как бы Господь восстанавливает. Наверное, только сейчас еще остались, вот, скажем, там отдельные группы ортодоксальных общин, которые до сих пор не верят, что это Господь, они говорят, что это сионистский бунт, все ждут, когда Господь все это уничтожит. Скажем, Любавичский Ребе был сначала на антисионистских позициях, потом он сказал, Господь собрал в этой стране несколько миллионов евреев, мы, упаси Бог, не хотим, чтобы с ними что-то случилось, мы будем их защищать. Что значит, Господь так хочет. А ведь Иеремия, после того, как Иеремия оплакивает, будет еще возвращение, будет еще огромное возвращение, будет еще торжественное возвращение, все восстанет и будет пуще прежнего, как говорит Ишаяу, и увидят и скажут, что у этой оставленной больше, чем у замужней. То есть то, что мы переживаем сейчас в возвращении народа Израиля, не первый раз. Это не первое воскрешение народа Израиля. И сбудется и то, что сказано, что придут из всех народов, придут на эту гору и поклонятся, и Сиона будет Тора, и Слово Божие из Иерусалима. И то, что мы хотим это приблизить, и то, что мы делаем достаточно, недостаточно, что это еще не совершилось, тоже может быть повод поститься.
Просто когда мы читали сегодня, что Ирмиягу сидит и плачет, но он беседует с сердцем своим, но горе-то оно вот оно сейчас, оно кажется, что нет света в конце туннеля. А сейчас мы видим, да, все-таки есть. Сейчас мы сидим, да, все равно. Нас же много еще осталось в рассеянии, в Галуте. Мы еще не все вернулись вот так.
Еще
вот,
не все вернулись, да.
То есть вот я еще не вернулся, так сказать, только в процессе. Вот. Но все равно радует, что я сижу, вот, и радуюсь о том, что где-то там моя земля, она восстанавливается. Дай Бог удостоится там жить всем нам. Дай Потому Бог. Что, да, Ишаяву читаешь, да, что тьма покроет землю, и мрак все народы, а над тобой будет сиять, Господь. Да.
Да.
На свет он оттуда, он с нашей земли выходит. Ниоткуда больше.
Ну, так это Господь предопределил тому быть. Поэтому соберутся туда, да, и все это мы, ну, может, не увидим, да, как бы. Всегда хочется сказать, что все это вот при нас осуществится. как представить себе, что люди 2000 лет думают, что вот это все чисто вот.
Ну, ты хорошо сказал, что для нас, по крайней мере, актуально еще и то, в том числе, чтобы больше света в нас раскрывалось. Вот, потому что есть замысел Творца, и я понимаю, да, а в чем-то я удерживаю себя вот от реализации вот этого света через себя.
Да. Вот. Ну что, с вами здесь?
Да, классно, спасибо. Вообще класс.
Здорово.